мир вашему дому. 27 лет живет золотой Витязь, странствуя по городам и весям нашей огромной страны. Иногда, выезжая за рубеж, но особое место в нашей истории, истории Золотого Витязя, занимает край Ставропольский. Мы проводили неоднократно в Ставрополе наши программы Славянского форума искусств «Золотой Витязь», кинофорума «Золотой Витязь», живописного форума, литературного форума. И происходит это потому, что руководство края понимают те задачи, которые стоят перед Золотым Витязем, и оказывают поддержку, понимая, что для края крайне важно видеть подлинную культуру. Каждый год Ставрополь становится центром славянской культуры. Благодаря вниманию губернатора края Владимира Владимирова, человека молодого, но понимающего важность культурного десанта Золотого Витязя в Ставропольский край. А когда мы приходим в Ставропольский край, нас видит весь край практически, потому что актеры, популярные актеры кино и театра, каждый день выезжают в самые отдаленные уголки края и встречаются с жителями края. Мы показываем лучшие фильмы, привозим живопись, лучшие оркестры, ансамбли. Ставрополь живет Золотым Витязем на протяжении нескольких дней. И, конечно же, это происходит и благодаря поддержке высокопреосвященнейшего митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, который вместе с губернатором края оказывает самую активную поддержку нашему форуму. Я приглашаю вас на встречу с высокопреосвященнейшим митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Благословите, Владыка.
Бог благословит.
Вы первое духовное лицо в нашей программе, с которым мы будем говорить обо всем. Без обиняков, без иносказаний, не уходя от прямых вопросов и прямых ответов. Хотя вам в силу вашего сана будет не так просто обходить острые углы, о которые я буду намечать. Прежде всего, я хочу поблагодарить Господу Бога и вас за то доверие, которое вы оказываете киноформу «Золотой Витязь» уже много-много лет. Ушел в прошлое 18-й год, в который сделано очень много в вашем крае, в Ставропольском. То, что я знаю, в чем участвовал я, это славянские форумы искусств «Золотой Витязь», это Всемирный русский народный собор. У меня к вам первый вопрос. Ваше личное отношение к такому движению, как «Золотой Витязь»?
Дорогой Николай Петрович, еще раз добрый день. Дело в том, что как раз о «Золотом Витязе» я узнал, может быть, более основательно и более подробно, когда стал епископом в городе Москве, наместником Донского монастыря. Ну и, конечно, глубоко погрузился уже в Ставрополь, став ставропольским архиереем, управляющим Ставропольской епархией. И, конечно, я помню этот первый Витязь в Ставрополе, во Дворце культуры и спорта в Ставропольском. И, конечно, я был, честно говоря, потрясен и рад тому, что вы привезли в город Ставрополь, в Ставропольский край, совершенно уникальных людей, патриотов, настоящих деятелей культуры, высоких профессионалов. Причем вы привезли тогда первый Витязь золотой, такой, я бы сказал, многогранный. Это были и писатели, и артисты, это были скульпторы, это были музыканты. Выставка тогда состоялась известнейшего художника Андрияки и других художников. И, конечно, я считаю, что для Ставропольского края это просто вот такой глоток свежего воздуха. Потому что, конечно, на периферии, на мой взгляд, везде, наверное, люди живут все-таки внутри и ментально живут настоящей русской культурой. Но иногда не хватает, конечно, уникальных наших артистов, писателей, лучших из них, которые, ну, все-таки находятся в центрах, безусловно. И вот то, что вы приводите этих уникальных людей, которые буквально с первых своих слов, с первых звуков музыки или с первой картины, просто поражают, заряжают этих простых людей, на самом деле, да, как я уже сказал, из русской глубинки. И Ставрополь нуждается вот в «Золотом Витязе», в ваших добрых делах.
Владыка, поскольку я потомок казачьего рода, а вы в нашей церкви это возглавляете, казачье движение, окормляете духовно, для меня очень интересно ваше личное отношение к казачеству. У вас тоже есть какие-то корни или их нет? И еще продолжение этого вопроса. Я вижу разных казаков, я вижу много ряженых, ну, просто по традиции были предки такие, вот и я оделся, так сказать, таксист я, инженер и так далее, вот лампасы, то все, пятое-десятое. Ваши отношения, вы вот создали при вашем участии казачье общество. Что это такое? Что вы ждете?
Всероссийское казачье общество. Ну, начнем как бы с малого. Начнем, может быть, с вопроса обо мне, насколько я казак. Вы знаете, по линии папы не казак, это род священников покровских, я в шестом поколении священнослужитель. По линии мамы, скорее всего, казак. Мы родом с Урала, и дедушки мои. И дело в том, что точной информации, записи нет, что дедушка Георгий Андреевич, мой дед по линии мамы, был казаком. Но на фотографиях солдата Первой мировой войны, он в папахе, он с казачьей шашкой в гимнастерке. И есть еще сведения, что он имел два солдатских георгиевских креста. Я думаю, что, и вот мы долго это обсуждали в семье, что все-таки, наверное, он был из казаков. Хотя это жили они в обычном селе на Челябинской области, сейчас это Курганская область, и как бы там казаков в этом селе много не было тогда. Что на самом деле? Наверное, где-то корни казачьи есть по линии вот именно мамы.
Я думаю, что есть, поскольку я наблюдая за вами вот эти годы последние, я вижу, что в вас, при вашем сане, при ваших обязанностях есть вот эта самая казачья несгибаемая воля. Вы говорите то, что другие бы не стали говорить, опасаясь последствий. И когда вы проводили Всемирный Русский Народный Собор, один из соборов, я участвовал в этом соборе, и я пригласил на открытие, закрытие полковника Альфы. Он прибыл туда, послушал, что вы говорите, и мне шепчет, к нему надо представлять охрану. Вот, так что о казачьей жилке вас, я не сомневаюсь в этом, в том, что она есть. Теперь Всемирный Русский Народный Собор. Я член Президиума Всемирного Русского Народного Собора. Я благодарен вам, что вы меня приглашаете каждый год в Ставрополь на ваш форум, значит, отделение Всемирного Собора. И там, конечно, вы делаете удивительные дела. Вот как вы думаете, место этого форума, этого собора, русского собора на Кавказе Северном, оно нужно, чтобы это было? И каково воздействие вы видите? Уже 6 соборов вы провели.
Вы знаете, когда я приехал в 2011 году и стал управляющим Ставропольской епархией, как-то, я тоже скажу откровенно, не очень принято было говорить о русских, о русском мире на Кавказе, даже в Ставрополе. Хотя Ставропольский край на 80% – это русскоязычное население. Может быть, после последних войн на Кавказе, в 90-е, 2000-е. Может быть, еще почему-то, а может быть, потому что либералы так строили наше государство в 90-е годы, что вот о всех народах можно говорить. И программы создавать в правительстве по национальные для всех народов. А вот только как-то о русском народе никто и не говорит. И святейший патриарх московский Всеруси Кирилл, когда приехал в 2012 году к нам в Ставрополь и осветил Казанский кафедральный собор, накануне я подумал, ну как же можно было бы, чтобы патриарх обратился как бы ко всему Кавказу из Ставрополя. И тогда зародилась мысль, я взял благословение Святейшего, он благословил создать филиал Всемирного Русского Народного Собора. Мы пригласили делегации, конечно, из ставропольчан, казачества и делегации из всех республик Северного Кавказа. И тогда вот в этом Доме культуры и спорта, где и Витязь проходит очень часто в Ставрополь теперь уже, прозвучал голос Святейшего на весь Кавказ. И делегации во главе с министрами, главами республик повезли его слова к себе. И вот знаете, что он говорил? Как бы вот один из таких лейтмотивов, да, центральных мыслей Святейшего была обращенная, слова обращенные вот представителям кавказских народов. Он говорил о том, что чем лучше будет русскому народу, тем будет лучше всем народам России, малым народам и большим. Чем будет хуже русскому народу, будет хуже всем остальным народам. И правильные, нормальные представители народов Кавказа и народов России, а их, конечно, большинство подавляющее, прекрасно это понимают. И вот, на мой взгляд, площадка Всемирного Русского Народного Собора является той площадкой, на которой, с одной стороны, конечно, она основана Русской Православной Церковью, глава собора Святейший Патриарх, глава Русской Православной Церкви. Это, вроде бы, с одной стороны, православная русская площадка, а с другой стороны, на главной площадке, ну, а русский народ, понятно, основоположники, как уже и патриарх сказал, чем будет лучше ему, тем будет лучше всем остальным. Как раз созидается, на мой взгляд, на этой площадке нормальное, доброе, достойное, свободное общение со всеми народами, представителями других народов, представителями других религий у нас в стране, что и происходит с площадкой в городе Москве и сегодня уже в других регионах.
Подхватывая эту мысль, я продолжу. Вы очень правы, и наш патриарх прав в том, что он говорил, тогда обращаясь к Кавказу. Я приведу такой пример. Я хоронил мою маму, был я на кладбище, и встал я в очередь, чтобы оформить документы. Очень длинная очередь, человек 25 было. И сзади и две женщины, это еврейской национальности, такого же преклонного возраста. Мы очень долго рядом. Потом вдруг одна из них тронула меня за рукав и говорит: «Вы Бурляев?» Я говорю: «Да». Ну, я думал, ну что она мне может сказать, ну зачем, там вы проводите что-то там славянское, русское. И вдруг она мне говорит: «Спасибо вам за все, что вы делаете, потому что пока есть Россия, есть все мы». И вот эту же мысль я слышал после обращения патриарха в вашем зале, во Всемирном Русском Народном Соборе в Ставрополе, где были представители всех кавказских народов, и как они эту мысль повторяли. И они требовали от нас, от русских, чтобы мы были пособраннее, посильнее, так сказать, отстаивали свое достоинство. Поэтому важность собора, конечно, огромная. Я вам очень благодарен, что вы мне позволяете говорить на пленарном заседании.
Конечно, Николай Петрович, мы всегда ждем вашего доброго, но очень острого, очень, на мой взгляд, правдивого слова. А можно я еще отвечу? Вот вы же упомянули о создании Всероссийского казачьего общества в городе Москве в ноябре месяце. Так вот, 11 реестровых казачьих обществ или войск образовали единое Всероссийское казачье общество или войско. Штаб будет находиться в городе Москве. Атаман будет назначен лично президентом. Сегодня учредительный круг уже прошел, были представители всех 11 войск. Сейчас будет регистрироваться устав в Минюсте данного общества. И данное общество будет заниматься вопросами координации деятельности 11 реестровых казачьих обществ. Конечно, безусловно, поскольку Синодальный комитет Русской Православной Церкви, который я возглавляю, является как бы духовным руководителем, окормителем всего казачества, организатором этого процесса, то, конечно, мы встроены непосредственно и в данное общество. Даже в уставе записан совет данного общества по взаимодействию с религиозными организациями, в который буду входить я, мои заместители и 11 священников войсковых, которые окормляют 11 реестровых войск. Я думаю, что быстрее будут решаться вопросы и в администрации президента, потому что по линии сегодня администрации президента идет как бы руководство реестровыми казачьими структурами. И по линии правительства, потому что правительство тоже есть уполномоченный орган, это агентство по делам национальности, и в том числе Мутко, заместитель председателя правительства, сегодня руководит, курирует данную деятельность. И будут решаться многие задачи реестровых войск в данном штабе данного всероссийского войска. Ну и, в общем-то, это были чаяния как снизу, самого казачества, чтобы в Москве был орган, который оперативно, четко будет решать вопросы на местах. Ну и, конечно, это движение сверху. И, как видите, президент издал такое распоряжение по созданию общества. И в то же время он же будет назначать и наказного атамана.
А теперь я бы хотел, Владыка, поговорить о том, что тревожит меня. Я думаю, что и вас тоже. О культуре. Я думаю, что вы недаром поддерживаете присутствие Золотого Витязя на Северном Кавказе, поскольку, когда приезжает армия Золотого Витязя с оркестрами, театрами, фильмами, живописью и охватывает все регионы, и нас видят за 8 дней где-то до 50 тысяч человек в залах по всему региону, краю, и мы это уже транслируем и через наше телевидение, наши возможности на еще 12 миллионов по разным каналам России. Культура. Вы, конечно, вы монах, вы живете отдельной жизнью, вы служите, вам, в общем, некогда заниматься теми проблемами, которыми я вынужден заниматься. И видеть то, что делается в культуре, в кино, театре, музыке, литературе, живописи, и что-то об этом говорить. Но у вас явно есть ваше отношение к культуре, так называемой современной культуре, которая внедряется уже очень-очень долгое время. Причем это делается сверху, идет заигрывание с вот той частью вроде бы неформальной и альтернативной культуры, которая разлагает практически дух нации. Удается ли вам видеть что-то в кино, в театре, ваше отношение?
Вы знаете, наверное, стоит все-таки попытаться дать объяснение вообще, что такое культура, да. Есть, на мой взгляд, два определения. Первое определение таково, что от слова культивировать, то есть возделывать что-то, да. И исходя из этого, получается, если мы будем возделывать сорняки, сами понимаете, да, которые и так уже произрастают великолепно, без всякого возделывания, ну, значит, в таком случае еще культура еще будет страшнее. А если будем возделывать как раз от сорняков, убирать, как бы, так сказать, сорняки убирать вокруг достойных плодов и растений, значит, все будет великолепно, и культура будет все чище и чище. Но есть другое еще определение слова «культура». И, наверное, тоже согласитесь с этим, от слова «культ», ведь корень этого слова «культ». Каков культ, такова и культура. И еще, наверное, хотел бы сказать, что какими ценностями живет человек – это еще одно из, может быть, определений того, что я уже сказал. В принципе, мне кажется, двумя определениями все сказано. И, конечно, какой образ жизни человека, ну, в таком случае, такую культуру он и создает. Что сегодня, на мой взгляд, какое идет возделывание, так сказать, культивирование чего? Здорового, замечательного плода, пшенички, так сказать, ячменя, так сказать, яблоньки прекрасные, или все-таки все больше и больше возделывание именно, и даже не просто, не возделывание пшенички, а возделывание сорняков. Или в том числе, так сказать, сегодня от слова культ, культура, на каком-то совершенно ином культе, который стал появляться в XIX веке со времен энциклопедистов, со времен французской революции, все больше и больше, который внедряется в нашу жизнь, культ наживы, культ разврата, культ сатанизма, в конце концов. Вот такова культура сегодня становится. К сожалению, наверное, все больше и больше пропаганда идет такой культуры. Во всяком случае, сегодня говорят так, что человек только вот должен быть законопослушен касательно отношения к государству. Ну, может быть, другому еще человеку, да. То, что касается уголовного права, может быть, административного права, все остальное, вся остальная свобода полностью дана человеку во всем проявлении, в морали, в этике и в культуре, конечно, безусловно, в творческом своем проявлении. Конечно, плоды вот такого отношения, они страшны. Они страшны так, что, наверное, сегодня все больше и больше к нам Западной Европы, США поедут тысячи и сотни тысяч людей, чтобы спасти своих детей от сексуального воспитания в школах, от того, чтобы перестали переодевать и не стали переодевать, так сказать, мальчиков в девочек, да, как сегодня мы слышим. Мамочка хочет из мальчика сделать девочку и внушает ему, что ты девочка, с мужем развелась в связи с этим, так сказать. Обсуждает вся Америка и говорят, ну, наверное, это так, действительно. Хотя этот маленький человечек, он еще ничего не понимает, ему просто мама внедряет это понятие, развращая ребенка, уничтожая его, так сказать, подлинную личность, и более того, со временем она еще собирается сделать ему и операцию. Вот плоды вот этой культуры, этой распущенности и свободы, которая сегодня и в семье, которая сегодня и в культуре. Но как можно назвать культурой, даже если люди вокруг атеисты, когда человек делает выставку с иконами, продает, еще деньги берет с людей, чтобы они могли эти иконы рвать, топтать, плевать на них. Пускай даже не православные, пускай буддийские какие-нибудь, скажем, скульптурки, да, топтать. Или какие-то, не знаю, там иероглифы, знаки какие-то мусульманских надписей. Или что-то еще, так сказать. Это даже на основе общечеловеческих, как бы, так сказать, принципах, ну, я не знаю, порядочного какого-то поведения. Ну, невозможно же плевать вообще на самом деле, да, там, ну, кроме ванной комнаты, да, так сказать, на улице или в каком-то помещении, в комнате, или что-то рвать, бросать на пол, топтать. То есть, вы понимаете, это уже откровенный сатанизм. Вот как вчера в новостях я услышал, в одном из штатов США, в Капитолии, дабы никого не обидеть, толерантно повести себя, поставили елку, ну, как бы христианскую, да, потенциально, поставили менору еврейскую и поставили знак руки черной, в руке яблоко и вокруг руки, так сказать, змея. Это знак сатанистов, и они на следующий год, сатанисты, собираются здесь же поставить свою уже особую, ну, конечно, с определенными знаками, конечно, сатанинскими, елочку. Вот сегодня знаки этой культуры. Можно перечислять до бесконечности и то, что Серебренников, это что у него в театре творилось. Я, слава богу, только понаслышке иногда это слышу. Вы правильно сказали, что мне, конечно, не до этого. Работы сегодня непочатый край. И в Ставропольском крае, в отношении казачества, и ждут казачьи регионы, куда бы мог я приехать сам с помощниками. И только слышишь и ужасаешься. И самое главное, ужасаешься от того, что, может быть, не тысячи, но, однако, сотни людей на такие страшные спектакли ходят.
Мы коснулись очень важной темы, поскольку это идет при попустительстве государства. Хотя президент наш в 2014 году издал указ о новой государственной культурной политике, позитивной, но это пока очень туго исполняется чиновниками Минкультуры. Так вот, я задавал вопрос одному из бывших министров культуры. Зачем вы поддерживаете вот это безобразие, даете сотни миллионов рублей на такие оперы, как там «Тангейзер», на выставке так называемого современного искусства, где куры гадят на голову Льва Толстого, а посетители заставляют устроителей выставки топтать евангельские тексты, которые они проецируют на пол. И люди просто ходят по евангельским текстам. Он мне ответил: пусть цветут все цветы. И я ему тогда говорил вот то, что вы говорили. Зачем вы помогаете сорнякам? Сорнякам помогать не надо. Но идет это попустительство до сих пор. Чиновники робеют перед этой массой. Они заигрывают с этой массой и, значит, дают там волю примитивным реперам, которые понижают духовный уровень народа и, так сказать, говорят, что это надо возглавить, повести за собой. Но куда? Куда вести? Победоносцев так говорил: слабо то общество, которое заигрывает с молодежью. С ней нельзя заигрывать. Ее надо вести. И лучше в правильном направлении. Пушкин отвечал императору Николаю I, когда тот задал вопрос: с чего бы ты начал реформы? Пушкин ответил: с образования, потому что души неокрепшие пойдут за любым водителем. Лермонтов говорил так: ну сколько можно тянуться, я цитирую Лермонтова, сколько можно тянуться за Европой, мы должны жить своей самостоятельной жизнью и внести в общечеловеческое свое самобытное российское. Я же вижу, я думаю, что и вы это видите, и по экранам телевидения, как идет заигрывание с лукавым. Что вы об этом думаете? Правильный ли это путь?
Конечно, с одной стороны, путем запретов, только запретов, мы ничего не добьемся. Это понятно совершенно, да? И сегодня особенно запреты, например, и попытки политических каких-то оппонентов, не знаю, отправлять на Запад или еще что-то. Ну, это, конечно, полная чушь. Уже это все проходили, и ГУЛАГи проходили, и многое другое. Это невозможно. Безусловно, я очень рад тому, что сегодня все-таки в этом отношении политика властей, она действительно очень выдержанная. И порой уже слышишь такие оскорбления в адрес президента и такое хамство или каких-то политиков, да. И все-таки, ну, есть терпение определенное, есть определенная мудрость. Но явное хамство, явное кощунство, которое понятно, наверное, даже маленькому ребенку. И не нужно здесь никакие цензурные, не нужны комитеты. Нужно просто запрещать. Просто запрещать. Ну, как, например, можно показывать у того же там Серебренникова, да, так сказать, спектакли, когда молится он на распятие, на котором голая женщина. Он торгует мальчиками, чуть не пьет кровь младенцев. Извините, но я... Вот когда ты вот услышал об этом, да, я не знаю, у меня, честно говоря, нога не несет меня в театр. Когда меня приглашают сейчас, я говорю: а что там будут показывать? А может быть, поподробнее мне сценарий? Опишите, пожалуйста, чтобы мне не было стыдно, чтобы я там не расталкивал потом ряды и не уходил, так сказать, из театра. Хотя я редко бываю, но бываю иногда, конечно. Это просто, мне кажется, нужно сразу запрещать, закрывать, без всякого разговора, без всякого объяснения. Есть, действительно, у нас еще не сохранились общечеловеческие нормы, основанные, конечно, на христианской морали. И в том числе на уважение к людям, исповедующим христианство. У нас 80% в стране, 80% крещенного населения. Насколько уже регулярно посещающего храм, это другой вопрос. Но крещенного населения, как говорится, одним миром помазанного, как поговорка есть, да? Есть явные вещи, которые нужно запрещать. Второе. Вы правильно здесь цитировали наших классиков великих, да? Надо дать равные возможности для тех, которые, ну, скажем, не такие вот либеральные, которых нужно запрещать, а либеральные, ну, в нормальном смысле этого слова, да, которые какие-то атеистические могут ставить постановки. Ну, что же делать? Есть атеисты, конечно, есть разные люди, да. Могут постановки быть христианские, мусульманские, атеистические, да. Ну, что делать? Но без оскорблений, да. Умные и так далее. Вот, но не просто светские какие-то, да, но равные возможности для тех, которые проповедуют традиционные наши, как я уже сказал, общечеловеческие ценности, христианские, русскую культуру, так сказать, пропагандируют. И сегодня таких людей на самом деле очень много. Вот такие люди, к сожалению, очень скромные. Вот я часто говорю о том, что нам кажется, что зла в мире гораздо больше, чем добра. Почему? Ну, потому что зло очень наглое. Извините, оно может раздеться прямо на остановке, это зло, да, и голиком ходить по улице. А вот добро, оно скромное, и поэтому кажется, что его так мало. Конечно, добра больше. Когда будет больше зла, то мир просто исчезнет, он перестанет существовать. Поэтому вот этому скромному добру, этому скромной русской культуре, красивой, девственной, целомудренной, нужно давать возможность, равные возможности, с теми порой напористыми ребятами, на которые порой ничего не стесняются. А еще потом на поверку, оказывается, деньги направо-налево так это исчезают миллиардами. Государственные бюджетные денежки.
Когда вы, владыка, говорили о запретах, я себе представлял, как сейчас на это реагируют наши оппоненты. Ну вот, значит, владыка, митрополит,
наконец,
значит,
казак пришел,
да, мракобес требует запретов. Я лично против тотальной политической цензуры, против этого контроля. Но вот что говорил, да не я, а Пушкин, я сейчас стал часто цитировать эти слова. Вот что говорил «Наше все». «Я убежден в необходимости цензуры в образованном нравственном и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось». Значит, нравственность, как и религия, должна быть уважаема писателем. Ну, тут бы я бы добавил режиссером, композитором, художником. Безнравственные книги, я бы добавил там фильмы и спектакли, живопись – суть те, которые потрясают первые основания гражданского общества, те, которые проповедуют разврат, рассеивают личную клевету или кое целью имеют распаление чувственности преапатическими изображениями. И дальше самое главное – то, что поддерживает вашу точку зрения и мою. Разве речь и рукопись, пишет Пушкин, я бы добавил и кино, и театр, и живопись, не подлежат закону? Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придет, и может остановить раздачу рукописи. Я бы добавил и фильма, и спектакля, как то было с провокационной оперой «Тангейзер» в Новосибирске, ее остановил наш общественный совет Минкультуры.
Николай Петрович, ну вот я могу такой пример привести, который тоже мы приводим часто представителям спецслужб, нашим властям. Есть террористы, да, с бомбами в руках и с поясами смертников. И закон, закон всех стран мира, наверное, так сказать, ну, кроме ИГИЛа, да, скажем, там, это не страна, но, во всяком случае, какое-то образование страшное, говорит о том, что это террористическая организация или террорист вот с такой бомбой в руке. А почему ж мы не проецируем, скажем, вот терроризм на сектантскую какую-то организацию, которая уже уничтожила много-много-много людей, сделала их больными людьми, отобрала квартиры у людей. Слава Богу, первая ласточка – это яговисты, которых в нашей стране запретили. Понимаете? Но это просто я вот перекрестился, говорю, Господи, слава тебе, пришел ко мне генерал ФСБ, наш Ставропольский, я говорю, спасибо вам большое, что вы наконец, власти, спецслужбы определили как очень опасную для тысяч людей организацию и запретили, несмотря на все крики из США, где находится центр, в том числе это разведчики, ребята, ЦРУ работают через эту организацию и так далее, и так далее. Понимаете? Почему не расценивать вот это равносильно терроризму? И это можно проецировать, ну, как вот вы только что сейчас замечательную цитату провели, на многие-многие-многие вещи. Мы недооцениваем удар по психике людей, детей, по, так сказать, как бы уничтожению семейных и иных ценностей, вот подобной культуры, даже не культуры, а низкопробного такого вот искусства, то, о чем мы сейчас говорим.
Я бы хотел пожелать нашим чиновникам, Минкультуры и нашему правительству, а я их, в общем, иногда вижу, этих людей, преодолевать вот эту робость, которую внедрил в них господин Ельцин своим запретом им вмешиваться в вопросы культурной политики, как же не вмешиваться, как же не контролировать, как же не понимать, что это огромная опасность для их же детей, этих чиновников, чтобы они включали свою русскую волю, любую волю, российскую волю, понимая, что речь идет о национальной безопасности страны.
Николай Петрович, ну, скажем так, может быть, сложно действительно... Не только потому, что сейчас или когда-то будут говорить, что мы за запреты, запрещать. Сложно, может быть, определить до конца. Но просто денег не давать на такие по списку определенные, проверив сценарий, многое другое. Мероприятия, театр,
дают деньги,
театров
владыка.
И фильмов. Понимаете, в чем дело? Просто денег не давать. А эти ребята... Вы же знаете прекрасно, они же за бесплатно делать ничего не будут. Я в свое время был настоятелем мужского монастыря в Нижнем Новгороде. И вот буквально 10 лет трудился, чтобы освободить храм от планетария, храм святителя московского Алексея. И я такую фразу частенько говорил на телевидении. Слушайте, ну если нужен православным храм, то они собираются и его строят. Им на народные деньги построили сегодня десятки тысяч храмов. Ну, если нужно людям планетарий, ну, давайте, пускай сбросятся. Спонсоров найдут, мы же спонсоров тоже ищем, и построят. Ну, вот эти ребята, о которых мы говорим, либеральное, такое крайне либеральное, крайне либерально опасное крыло культуры нашей, они деньги из собственного кармана не вынут и ничего они создавать не будут. Они бюджетный карман сегодня пытаются залезть. Вот просто денег не давать, и все на этом. Будет гораздо нам спокойнее жить. Не нам, а людям. Я-то, говорю, к сожалению, может быть, не так часто бываю в театрах. Но людям будет жить спокойнее и безопаснее.
Спасибо, Господи, Владыка, за то, что вы при вашем попечительстве, при вашей энергии построили поразительный храм в Ставрополе на, так сказать, освящение которого я имел счастье быть и причаститься в этом новом храме. Есть ведь такие люди в крае Ставропольском, как Юрий Иванович Иванов, который свои деньги вложил, чтобы построить это чудо.
Вы знаете, это, конечно, такой человек, можно сказать, ну, вот в крае единственный, во всяком случае, у меня в крае. Такой близкий человек единственный, который за 2,5 года вложил сотни миллионов собственных денег, денег своей семьи, в храм святого равноапостольного князя Владимира. Храм вместимости 1500 человек, храм с уникальным мраморным иконостасом, из оникса колонны и престол.
Красивый.
1,5 гектара земли, детская площадка благоустроена, фонтан. В следующем году будет расписываться и храм, и строится административный корпус. А в конце вот этого участка будет строиться 11-летняя гимназия. Конечно, это еще сотни миллионов рублей. Я всегда, конечно, вся церковь будет молиться за этого уникального человека. Я даровал ему как бы такую должность почетного ктитора данного храма и распоряжение специальное издал. И свой кабинет у него есть там при храме. Компанию возглавляет «Югстройинвест». Компания строит дома. Это главный застройщик Ставропольского края, Краснодара, Ростова-на-Дону. Сегодня третья компания в России. И, как он мне сам рассказывал, 2 года думал о строительстве этого храма.
А потом, когда вот включился, говорит, меня просто понесло. Я с такой удалью молодой включился, что все пошло, и он стал становиться лучше сам, строя этот храм. И рабочие, которые клали кирпичи, они тоже становились лучше.
Я радуюсь, когда слышу, он говорит, еду из Ставрополя в Ростов и включаю Евангелие в машине или Ветхий Завет или, скажем, Псалтырь. Но я, конечно, очень-очень этому радуюсь. Человек действительно духовно растет, у него прекрасная семья. Святейший патриарх Кирилл вручил ему 2 декабря в храме Христа Спасителя орден, ему и его сыну. А также он подписал орден его супруги, я вручил в Ставрополе во время празднования. На освящение собора было 7 архиереев Русской Православной Церкви, огромное количество людей. Я рад был видеть вас, и вас причастили в алтаре этого новоосвященного храма. Уже работает школа для взрослых по воскресным дням, беседы. Работает воскресная школа, и недавно мне прислал старший священник этого храма, настоятель этого храма я сам, прислал картинки, как ребята выпекли какие-то пряники и расписывают их, так сказать, к Рождеству Христову. Я спрашиваю потом, что сделали с этими пряниками? 100 пряников. Он мне пишет, половину съели сами, половину куда-то отправили каким-то бедным детям. Ну вот видите как, уже самое главное не то, что не только стоит уникальное архитектурное сооружение, но действуют школы, пока небольшие школы, театральная студия, кстати. Николай Петрович, надо как-то вот туда привести какой-нибудь уникальный маленький коллектив. Вот, и, может быть, ну, конечно, в рамках «Витязя», может быть, да, вот, золотого нашего, и сделать там тоже постановку.
Об этом мы с вами поговорим еще отдельно, а сейчас я вам должен выразить благодарность вам лично и губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу, Владимирову, человеку молодому, но понимающему, что такое культура и активно поддерживающим и Всемирный Русский Народный Собор, и приезды Золотого Витязя в Ставрополь. Благословите нас на проведение в октябре 2019 года в Пятигорске, уже по традиции, 10-го юбилейного славянского литературного форума «Золотой Витязь», и приходите к нам на наше открытие.
Бог благословит, будем ждать.
А сейчас я прошу ваших молитв о «Золотом Витязе». У нас очень трудный сейчас период, но я знаю, что мы выстоим под всеми ударами судьбы. И у вас сейчас есть уникальная возможность обратиться через нашу камеру ко всем деятелям культуры и ко всем, кто вас увидит. А вас увидят до Австралии люди и до Новой Зеландии.
Уважаемые друзья, дорогие представители нашей великой русской культуры, культуры народов нашего Отечества. Я от души всех вас поздравляю с великими праздниками Рождества Христова, Новым годом, Крещением Господним. И хотел бы сказать, что каждый из нас, каждый человек вообще на земле является Творцом. Но есть люди, которые могут еще и их называют так, чувствовать себя деятелями особыми творчества, особыми деятелями культуры. И всегда, несмотря на малый или большой талант, несмотря на желание показать себя, безусловно, нужно чувствовать за собой эти огромные поколения людей, живших и творивших до нас. Чувствовать эту огромную культуру, чудную, прекрасную, до которой навряд ли кто доберется в этом мире, русскую великую культуру. И для большинства, может быть, для меня, конечно, она христианская, но это, может быть, и совершенно не важно для других деятелей культуры, и это нормально. Но она должна быть, современная наша культура, все-таки опираться на этот огромный пласт, огромное количество поколений, огромную, чудную, светлую, прекрасную русскую культуру. Желаю вам, чтобы вы вот в этом себя обогащали и только обогатите. Хочется быть первопроходцем? Конечно. Но у нас в церкви говорят так, что богословие тоже развивается, но развивается на основании огромном основании того, что уже было. Учение Христа, святых апостолов, святых отцов, предыдущих поколений. Божьей помощи всем вам, творческих успехов в труде.
Как говорили люди, жившие на Западе, спасение России есть спасение мира. Гибель России есть гибель мира. Будем надеяться, что благодаря деятельности очень многих позитивных людей Россия спасется. Пожелаем того, чтобы Господь хранил Россию, а надежду не только для всех нас, но и для этого мира. Спаси Господи, Владыка.
Спаси Господи, вас тоже сердечно благодарю за вашу всегдашнюю горячность, правдивость, искренность. Божьей помощи вам, вашей семье, всем труженикам Золотого Витязя.
И мир вашему дому.